Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Я хотел бы по обычаю поговорить о Священном Писании. Только будем говорить в этот раз не о апостоле, хотя он интересен, но о евангельском чтении. Хотел бы я поговорить. Это исцеление бесноватого отрока. Хология здесь соблюдается вот прямо ситуативно к нашему моменту. Тут как раз события сразу после преображения Христова. И мы с вами прочитаем этот отрывок и постараемся его истолковать, основываясь на предании нашей церкви. Итак, это у нас Евангелие от Матфея, 17 глава, начиная с 14 стиха. «Когда они пришли к народу», это имеется в виду Христос и ученики, да, которые спускаются с преображения, «то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал: „Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его“. Иисус же, отвечая, сказал: „О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда“. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: „Почему мы не могли изгнать его?“ Иисус же сказал им: „По неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: „Перейди отсюда туда“, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом“. Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: „Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет“. И они весьма опечалились. Итак, вот отрывок, который будет завтра читаться. О чем здесь речь? Речь об очередном исцелении бесноватого. Да? Таких исцелений в Евангелии несколько. Но здесь такой интересный момент, что этого бесноватого приводит сын, и он очень похож на лунатика, да, вот лунатизм, такой род падучей болезни с некоторыми особенными загадочными явлениями. Мы видим тут как бы смесь лунатизма и беснования, причем святые отцы, комментируя это место, предполагают, что дьявол желал дьявол, действуя в этом юноше, желал бросить тень на творение Божие, на Луну. То есть, чтобы люди думали, что якобы Луна может быть виновна в каких-то психических изменениях человека, неблагоприятных, каких-то душевных его изменениях, плохих. Вот, поэтому, и действительно, если таким внешним оком прочитать это место, туда создается впечатление, как будто бы человек зависим от Луны, как будто бы Луна его мучает. На самом деле, болезнь лунатизма происходила в нем от действия злого духа, и он страдал, кроме припадков лунатизма, припадками беснования. Да, это некая такая злая игра злого духа. Потому что злой дух действительно может примешиваться к чему угодно и обставлять дело все так, что и непонятно, а что же с человеком? Вот он психически ненормален, или он бесноватый, или то и другое. Мне встречались в церковной жизни такие случаи, когда действительно было непонятно. Ну вот нет у нас старца прозорливого рядом, да, который бы точно сказал, что с человеком происходит, а оно непонятно. Он вроде нормальный, вроде не совсем нормальный. Вроде бесноватый посмотришь, а когда надо, то не бесноватый, когда ему надо. Как помню, была у нас на приходе такая леди, она бросала камни в окна храма, пыталась в алтарь прорваться, у нее какая-то навязчивая идея была. Блеяла во время службы разными голосами. Но когда приходила полиция, то есть кому-то приходило в голову вызывать полицию из прихожан, чтобы, так сказать, ее убрали. Вот. Когда приходила полиция, она вдруг становилась умной, здоровой, смиренной. Вот. Или однажды вызвали вот, соответствующую машину скорой помощи для нее, да, в соответствующую палату. Погрузили ее, и она вдруг стала совершенно нормальной, здравой, внятно сказала, что она просто пришла в храм помолиться, не понимает, что случилось, и по дороге ее выпустили. Она пришла в храм и опять начала вот так хулиганить. И до сих пор непонятно, вот, что там с ней. Это беснование ли это, или это хитрый дух какой-то в ней, или это просто психическая болезнь, тоже такая хитрая какая-то. В общем, бывает все сложно. Но здесь, да, здесь, в общем-то, более-менее все очевидно. Это беснование, которое очень походит на лунатизм. А может быть и то, и другое. Христос слушает это и говорит: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Вопрос, к кому обращает Христос это слово? Наши толкователи говорят, что прежде всего, конечно же, к отцу отрока, потому что он своей речью, всем своим видом выказывает некоторое неверие. Да? Вот он говорит: «Я приводил», а в точном переводе «привел его к ученикам твоим, они не могли исцелить его». Вот. А вот дальше его речь приводится у Матфея одним образом, а у других евангелистов там добавляется еще, что он сказал Христу: «Если что можешь, помоги». Да, то есть вот такое неверие он обнаруживает в своих словах. То, ну, если ты хоть что-то можешь, то хоть как-то помоги. И вот Христос обличает его это неверие, говорит: «О, род неверный и развращенный». Да, то есть он не пришел ко Христу как к Господу. Он не пришел ко Христу с верой. Он пришел, как бы, знаете, вот, как будто бы желая воспользоваться какой-то последней возможностью. Вот, то попробовал, то попробовал, то попробовал. Ну, вот, не сходить ли мне ко Христу? Также и мы в нашей жизни тоже поступаем иногда, когда что-то нужно человеку, или там болячка какая-то надо лечить, или еще какие-то проблемы. Он может попробовать все. И когда разуверится во всем, то есть деньги не помогают, знакомства не помогают, медицина не помогает, бабка не помогла, допустим, он думает: ну, может, к Богу тогда уже, да, уже тогда к Богу может. И вот так мы, конечно, многие приходим ко Христу со своими просьбами вот таким образом. Поэтому он и нам говорит: то род неверный и развращенный. Другие толкователи говорят, что досталось тут и апостолам, потому что ниже мы читаем, когда апостолы спрашивали, а почему мы не могли его изгнать, Христос сказал: по неверию. Возникает, конечно, большой вопрос, как это апостолы, которые уже творили чудеса, да, уже им были даны всякие дары от Христа, и они уже с ним ходили столько времени и веровали в него, безусловно, как они могли поколебаться? Ну вот, очевидно, поколебались. Где-то эта вера тоже дала трещину. То ли из-за того, что действительно был этот бесноватый тяжело болен, агрессивен был такой, да, такой яркий случай беснования, и как-то они опешили вот от этого. То ли из-за того, что Христа не было с ними, он отошел на гору Фавор, да, и они остались одни. Может быть, это как бы ослабило их в вере. Ну, мы вспомним, да, что иудеи когда-то точно так же ослабели в вере, когда Моисей взошел на гору Синай. В этом отношении вот эти две истории как будто бы параллельные. Моисей там откровение получает, с Богом общается, а иудеи говорят, а где он? Непонятно где. Аарон, давай нам золотого тельца. Вот и апостолы, ушел Христос, нигде Христос, непонятно, и как-то вера начинает слабеть. Соответственно, не могут изгнать этого беса из отрока. Вообще, конечно, Христос им здесь преподал хороший урок. Апостолы познали опыт неудачи. Опыт неудачи – это тоже очень важный опыт, потому что у христианина не может всегда все получаться и не должно все всегда получаться. Все всегда получается у Бога, как он задумает. А человек не Бог, он зависим от Господа, он полон немощей, и он может ошибаться, даже апостолы могут ошибаться, да, они люди. Вот, и опыт неудач очень, очень важен, он смиряет, он вразумляет, он отрезвляет. Он делает ближе к Богу, потому что когда у человека не получается, он говорит, Господи, помоги. А когда все получается, он уже иной раз и слава тебе, Господи, не скажет. Вот так мы устроены. Да, не все в православии вот так как бы механично может произойти, да. Вот есть у тебя дары, вот ты исцеляешь там, допустим, или там вот ты постник, ты постишься. Бывает, что человек и срывается, ослабевает. Это все очень живое. Вера, она так, как плазма какая-то. То расширяется, то сжимается. Вроде бы кажется тебе иногда, что такая сильная у тебя вера, ты прямо окрылен. А иногда смотришь, а где же вера твоя, судя по твоим поступкам-то? Где же вера? Где же была вера сегодня, когда я сделал то-то? Где же была вера вчера, когда я то-то сотворил? Самому стыдно. Вот так. Апостолы – люди, и нам-то все очень понятно. Да, дары есть, но даже великие дары, если они есть у человека, это не гарантия духовной безопасности. Да, вот приглашал я на днях в издательство «Никея», там у нас была встреча с отцом Валерием Духаниным, известный такой автор замечательный. Он сейчас пишет о новых чудесах преподобного Сергия Радонежского. Огромное количество чудес, между прочим, происходит вот в наше время сейчас. Отец Валерий, он в Посаде живет, и поэтому имеет возможность слышать эти истории непосредственно от свидетелей, от тех людей, с которыми это все происходило. И он делает записи, публикует вот на православие.ру, книга уже его вышла. Очень много историй. И вот там есть одна история, как преподобный Сергий явился в детстве детям, братику и сестричке, да, просто они очень боялись грозы, вот, а мама задерживалась с работы, была поздняя ночь, очень боялись. И он просто явил, он не говорил ничего там особого, такого, как мы ждем, да, от явлений святых, что скажет что-то, пророчество какое-то. Нет, он просто их как-то утешил, да, и потом исчез. И они на иконе узнали его, говорили, вот, вот этот вот дедушка, он нам явился. И это явление им запомнилось на всю жизнь. И самое интересное, что вот я не помню, там два брата или брат и сестра, неважно. В общем, один из этих детей, вот они оба выросли, один верующий, а другой отошел от церкви. Представляете, такое чудо было. Преподобный Сергий явился, отошел от церкви. И отец Валерий рассказывал, что он вот у этого человека недавно спрашивал, а он уже такой, ну, в зрелых годах. Говорит, ну как, а вот вам же преподобный Сергий явился. А он, отрицающий все, да, там церковь и так далее, он как-то так на секунду смутился. Говорит, ну вот да, явился, это правда, вот он явился, да. Ну, он говорит, ну сейчас как-то вот нет у меня веры. Вот так. Человек есть человек, он свободен. Бог не создавал робота. Бог дал человеку такую свободу, страшную, что в этой свободе человек может даже отвернуться от Бога. Итак, о род неверный и развращенный. Слово «род» библисты предполагают, что на арамейском Христос произнес слово «дор», которое означает род и поколение. То есть, возможно, Христос обличает вообще современное ему поколение в неверии. Обличает, да, из-за того, что большая часть иудеев, к сожалению, не приняла Христа. И вот он как бы всем им говорит. У него вырывается вот такой стон, боль какая-то. И по-человечески просто вырывается, потому что Христос испытывал все те же эмоции, что и мы. Он был безгрешен, чист, но он был человек на 100%. И вот он иногда, у него прорываются вот такие «доколе», да, вот «доколе». И вот он тут говорит: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами». То есть можно себе представить вообще, насколько святому, безгрешному Христу было тяжело в мире людей. А Христос читал мысли, видел нутро человека, видел вот эту всю нашу нечистоту, видел эти коварные планы, которые строили против него фарисеи, видел то лицемерие, с которым они с ним общались, видел и немощь, и нетвердость апостолов, видел и потом предательство от близких людей. Он все это видел, заранее прозревал, да, видел душу человеческую, видел ту злобу, которая его окружает. И как ему было святому и безгрешному тяжело. Как мы говорим, что чем выше человек, тем тяжелее ему живется, правда? Вот, чем чище человек, тем тяжелее ему. А вот представьте себе Христос. Поэтому его пребывание в мире людей действительно было подвигом для него. Это было служение, искупительное служение, тяжелое служение. И вот он не роптал, но иногда вырывались в нем вот такие стон, боль. Да? «О, род неверный, развращенный, доколе буду терпеть вас». Есть у нас звоночек. Добрый вечер, слушаем
вас. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а вы знаете, что про полуденного беса из молитвы? Если знаете, то расскажите.
Да, спасибо за вопрос.
У моего сына, он был больной, 10 лет болел, в нем был целый легион бесов. Первый бес был это бредовый, в общем, и так далее, и так далее. Вот, и мы с ним 10 лет болели этими бесами. А вот про полуденного беса я не знаю. Вот если вы знаете, то расскажите.
Я знаю вот то, что я читал у святых отцов аскетов. Они называют бесом полуденным уныние, которое борет подвижника в середине дня, склоняет монаха ко сну после обеда и отвлекает его от молитвы. Вот есть такое аскетическое толкование, да, вот такой бес уныния, который расслабляет. Вот просто вот для монаха, особенно в древности, полдень, 12 часов дня, это действительно половина, середина дня. Ведь монахи встают рано, по монашескому обычаю трапеза совершается дважды в день, в обед и ужин, да. И вот он в обед должен молиться, а вот этот бес полуденный клонит его спать. Да, вот есть такое. Это вообще, знаете, вот еще подвижники добавляют, что этот бес полуденный, он, ну, как бы отвечает за всякое уныние и ленность и рассеянность во время нашей молитвы. Вот когда мы прям чувствуем, ну, елки зеленые, ну, не дает помолиться, вот и вдруг и зевота какая-то, и мысли убегают, и спать хочется, и стоять тяжело, вот это он.
Угу. Да. Спасибо большое.
Да, спаси Господи. Итак, продолжаем. Продолжаем. Дор, да, род, еврейское слово такое дор, которое означает поколение. И вот Христос после этого восклицания, да, говорит: приведите его ко мне сюда. И одним словом, да, бес изгоняется из этого отрока. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Там у других евангелистов написано, что напоследок бес как бы потряс этого юношу, да, как бы так, может, отомстил, выходя вот этому бедному парню, так что он упал как будто мертвый, говорится, да, у других евангелистов. И когда стал сбегаться народ, то Христос уже взял его за руку и поднял. Вот, потому что Христос совершал это исцеление не для того, чтобы, как сейчас говорят, пропиариться, да, прославиться, чтобы набежал народ и все увидели. Нет, Христос сжалился над этим отроком и над его отцом и просто им помог. Вот. Потом еще евангелисты пропускают вот эти слова интересные. Да, Христос после того, как отец отрока выразил некоторое неверие, если что можешь, помоги, да, то Христос сказал, если сколько-то можешь веровать, да, то вот веруй. И отец понял этот упрек и со слезами сказал: верую, помоги моему неверию. Вот эти слова, они тоже, конечно, про всех нас. Вроде и веруешь, да, но всегда прибавляешь: помоги моему неверию. Потому что есть вера, а есть вера. Да, вот мы вроде верующие, а вот Антоний Великий тоже верующий, чудотворец. Да, и Сергий Радонежский тоже верующий, но у них качество веры какое-то другое. Вера, которая рождает жизнь святую. Вот эта вера какая-то иная, в ней есть некая тайна святости. Это особая близость к Богу, разговор с Ним, послушание Ему, хождение перед Богом. Вот вера святых. Да. Поэтому мы как-то веруем, но вот такой веры святых у нас нет пока. И мы прибавляем: верую, Господи, помоги моему неверию. Вот так, как этот отец. И Христу жалко просто и отца этого, и этого ребенка. Многие чудеса Христос совершает просто по жалости, просто чтобы помочь страждущему человеку. Да, и запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. И вот ученики, за всем этим наблюдавшие, приступают к Иисусу наедине и говорят: а почему мы не могли изгнать его? Вот молодцы ученики, да, потому что им это важно все было, эти тайны духовной жизни. Им, может быть, и досадно где-то было, почему вот они не могут, да? Но и они хотели разобраться, но в чем же дело? Христос же дал им дар и сказал: бесов изгоняйте. Было такое? Было. Очевидно, они изгоняли. Вот, но здесь не получилось. И вот Христос говорит интересные вещи. «По неверию вашему». Опять же, да, как это? Неужели у апостолов могло быть какое-то неверие? Вот они люди тоже, понимаете? Здесь верю, а там не верю. Вот как-то так. Причем, возможно, здесь и имеется в виду Христом вера именно как новое качество жизни. Недаром Христос дальше прибавляет: сей же род изгоняется только молитвой и постом. Там, где вера настоящая, там молитва и пост. Потому что если вера настоящая, вера аскетична. Потому-то и православие наше святое – это аскетичная религия. И любую энциклопедию откройте, хоть Википедию даже, увидите, что наиболее строго хранит посты православная вера. Да, в сравнении, там, допустим, с католиками и протестантами. Потому что без поста вера не вера. И Христос постился, и апостолы постились, и все отцы святые постились. Без поста спасение невозможно. Вот, поэтому Христос говорит здесь, что вера, вот она соединяется с постом и молитвой. Обратите внимание на вот эту триаду, да, вера, пост, молитва. Вот если почитать Нагорную проповедь, например, там Христос говорит о трех важнейших добродетелях, только чуть-чуть по-другому. Это пост, молитва и милостыня. А здесь вера, пост, молитва. Ну, действительно, молитва без веры – это не молитва. Молитва без поста – тоже слабенькая. Пост без молитвы – вредное организму голодание. Пост без веры – еще более вредное голодание. Вот такая важная триада. Она показывает, что добродетели христианские цепляются друг за дружку. Так же, как и страсти и грехи цепляются друг за дружку. Блуд рождает там еще что-то. Там винопитие рождает блуд, допустим. Да, бойтесь вина, не упивайтесь вином, в нем же есть блуд, говорит апостол Павел. Вот, пожалуйста, связь винопития и блуда. Там, даже вот эта цепочка страстей главных, да, 8 главных страстей, чревоугодие, гнев, сребролюбие. Ой, как вот же есть, чревоугодие, гнев, блуд, да, потом сребролюбие, печаль, уныние, гордость, тщеславие. Там же тоже логика определенная. Если наелся, что тебе хочется? Любому монаху в древности было понятно, что если наесться и сесть в келье, понятно, что монаху захочется. Да, чревоугодие, блуд. Потом, если человек получает и то, и другое, он становится гневный очень. Гневный, раздражительный. И боится, что его этого лишат, и ищет большего. Да. Потом, что еще человеку надо? Сребролюбие. Хочется обладать. И да, вот. Если вдруг он этого лишается, или ему мало, ему же все время будет мало, там уже печаль и уныние. Вот. Ну, а тщеславие и гордость – это самые тонкие, духовные, невидимые добродетели, которые могут, страсти, которые могут испортить любую добродетель. Вот. И если они есть, то победа над остальными страстями тоже бессмысленна. Тебя съела гордость, вот и все. В общем, интересно это все. Вот эта цепная реакция добродетелей и греха. Да, одна добродетель как бы дает импульс к появлению другой. Точно так же одна страсть никогда не бывает одна. Она рождает и другую. Об этом подробно у Иоанна Лествичника написано, например. У Аввы Дорофея немного. И так далее. По неверию вашему. И вот Христос приводит такой образ... Горчичное зерно, как образ чего-то очень маленького, да, и такую еврейскую присказку здесь приводит. Если скажете горе сей, перейди отсюда туда. Еврейское выражение было такое, передвигать горы. Собственно, оно и в русском языке есть, да, вот, передвигать горы, горами двигать, значит, делать что-то очень большое. И вот Христос говорит, что если даже вера будет маленькая очень, то вы сможете делать великие дела. Только это должна быть действительно вера. В православии известны случаи, когда вот это выражение «перейди отсюда туда» исполнялось буквально. Был такой святой Марк Фраческий. К нему пришла братья пообщаться. Вот, и он спрашивает, есть ли вера в мире. Они говорят, ну, есть. А он говорит... Такая, что и горами двигает. Они, ну, отче говорят, ну, это же образ некий. Он говорит, ну как образ, дети, как образ? И говорит горе, которая рядом с его кельей, перейди отсюда туда, вергнись в море. И она поползла, он говорит, эй, нет, 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 не надо, я вообще не тебе сказал, что-то такое. И она остановилась. Вот были и такие случаи. Вот. Так что это и образ, и не образ. Вера действительно может двигать горами. Вера может все. Все возможно верующим, говорит Христос. Конечно же, горы тут имеются в виду, горы человеческой гордыни, человеческого неверия, греха. Вот эти горы сдвигает вера, реально сдвигает. То, что ничего и никто не сможет сдвинуть. Вообще человека изменить невозможно. Попробуйте изменить взрослого человека, сдвинуть его с каких-то принципов своих. Поменять его нутро, да невозможно это. Мы по себе знаем, как трудно поменять самого себя. Там, курить человек не может бросить. Мучается бедный. То одна практика, то другая, то придумывает, то это не может. А что говорить про изменение сердца? Вот Христос великий кардиолог. Он меняет сердце человеческое как? Через веру. Вера действительно творит чудеса. Вот. Есть такая притча про старушку, которая читала Евангелие, прочитала вот это место. Если будете иметь веру, да, скажете горе сей, перейди отсюда туда. Она закрыла Евангелие, подошла к окошку, а перед домиком ее как раз была большая гора. И говорит, перейди отсюда туда и вернись в море. Юркнула под одеяло, с нетерпением дожидаясь утра, посмотреть, что же с горой. Утром подбегают к окну, гора на месте. Я так и знала, сказала старушка. Ну, такая веселая притча, да, имеющий ухо слышать да услышать. Это про всех нас тоже, да. Мы вроде молимся, а где-то сомнение внутри, Вот, вроде молимся как бы на всякий случай. А вот святые отцы пишут удивительную вещь. Когда молишься, веруй, что молитва исполняется в то же мгновение. А вот как это вообще, как это понять, как это прочувствовать и как это опытно узнать? Мысль вроде простая, а как ее жизненно реализовать? Вот это опять же вера святых. Это Иоанн Кронштадтский говорил, что я когда молюсь, я твердо верую, что молитва, молитву мою Бог исполняет в тот же час, а как еще? Ведь мы же просим Его, как Отца Доброго просят дети. Но тут опять же речь вот об этом качестве жизни, когда человек с Богом действительно общается, говорит постоянно. И вот сей же род изгоняется только молитвой и постом. Впервые Христос говорит апостолам о каких-то аскетических вещах. Да? Но он говорил, вот в другом месте спрашивали его, почему ученики твои не постятся. Он говорил, что когда жених уйдет от них, да, тогда будут поститься в те дни. А пока с ними жених, тогда ну, как можно поститься, когда жених рядом? Когда вот Христос с ними, да, какой может быть пост? Когда Христос рядом, вот это радость. Вот. Но жених уйдет, он говорит, будут поститься в те дни. То есть Христос сказал, что практики аскетические в церкви будут. И вот здесь он уже прямо апостолам говорит, что сей род изгоняется только молитвой и постом. А вообще, друзья, вот у нас сейчас пост, и нам это очень полезно сейчас услышать, что род сей, то есть род бесовский, изгоняется молитвой и постом. А кто-то может подумать, что это не про нас, но на самом деле все это про нас, потому что, вот если вы не знали, мы все немножко с вами одержимые. Есть понятие одержимости, а есть понятие беснования. Беснование – это когда по особому попустительству Божьему бес имеет власть над человеком, входит в его душу, да, и командует им, как бы порабощает личность, насилует личность. Это страшное очень явление. Редкое, редкое, потому что большая часть тех, как будто бы бесноватых, которых мы видим там, в известных каких-то паломнических объектах, да, в монастырях прославленных, это большей частью, ну, кликуши какие-то, люди психически нездоровые. Но, правда, среди них встречаются бесноватые, это правда. Но их меньше, но они есть. Вот, и вот Христос говорит, что сей род изгоняется только молитвой и постом. Это беснование, а есть одержимость. Одержимость – это подверженность человека какой-то страсти, а через эту страсть на человека действует бес. Вот мы же прямо говорим, да, допустим, одержим гневом или одержим страстью курения. Вот он уже не может ничего с собой сделать. Он настолько открыл через свою страсть себя бесом, что бесы тоже постепенно в его жизнь могут войти. По учению святых отцов за каждую страсть отвечает тот или иной бес. То есть есть бес чревоугодия, бес блуда и так далее, и так далее. И чем больше человек себя открывает к той или иной страсти, тем большую власть над собой он предлагает этому бесу. И от одержимости той или иной страстью недалеко и до беснования. И такие случаи в нашем предании тоже известны. И вот большая часть из нас, слава Богу, не бесноватые, но та или иная степень одержимости у нас есть. Тут каждый может подумать про свою любимую страсть, как вот святые отцы говорят, что у каждого есть главная страсть, ее нужно увидеть в себе. Это то, что я люблю больше всего, что от Бога меня больше всего отделяет, то, что мешает мне больше всего в духовной жизни, моя ахиллесова пята. Вот что-то такое тайное и такое вот, как подумаешь об этом, какое-то... жгучее какое-то чувство такого стыда перед Богом и вот чего-то такого нехорошего. Вот. И вот это вот именно оно. Это какая-то маленькая одержимость. То, что, с чем ты вот долгие годы не можешь поделать. Трудное что-то такое. Такой сорняк, который закрепился на земле твоего сердца длинными-длинными корнями. И вот эта одержимость, она тоже лечится молитвой и постом. Опять же, почему пост у нас всегда соединяется с особыми молитвенными практиками. Вот Великий пост, там вообще меняется устав богослужения, очень интенсивный порядок богослужений, все такие углубленные, длинные, покаянные, важные. Почему? Потому что пост серьезный, он без молитвенного подвига не работает. Да, так что сей же род изгоняется только молитвою и постом, говорит Христос. Что еще здесь я бы хотел сказать? Вот насчет беснования у нас бытует очень часто неправильное понимание, какое-то несвятоотеческое понимание вот этого феномена. Если почитать древних отцов, они считали, что подверженность страстям – это гораздо страшнее беснования, потому что человек беснующийся, он уже находится под каким-то особым покровом Божьим. Вот Бог попустил ему такую страшную вещь. Но как апостол Павел писал, помните, в послании к Коринфянам была история там одного кровосмесителя, блудника. Апостол Павел как бы отлучил от церкви, предал его сатане во измождение плоти. И вот некоторые толкователи считают, что это предание сатане, это предание на беснование. И потом мы видим, что этот человек как бы исцелился. Да? Во втором послании к Коринфянам апостол Павел пишет уже о том, что его принимали. То есть он покаялся. Вот. И на самом деле человек, который страдает от той или иной страсти, сильно открывает себя ей, он находится в более опасном положении, чем тот человек, которому Бог уже попустил беснование, но который уже под особым покровом Божьим. Да, что, как Павел говорит, чтобы дух был спасен в день страшного суда. Да, здесь он вот так мучается, но там его душа будет спасена. А вот зачитаю вам Иоанна Златоуста, чтобы мои слова не выглядели какими-то странными. Вот он пишет знакомому Стагирию, который был одержим бесом. «Скажи мне, какая польза не быть бесноватым, если при этом жизнь будет оставлена в пренебрежении? И какой вред от беснования, если при этом образ жизни будет строг и благоустроен? Но ты, может быть, стыдишься и краснеешь, когда демон низвергает тебя в чьем-либо присутствии. Это происходит по той причине, что ты судишь о деле по мнению толпы, а не по благоразумию. Если бы твои припадки происходили от пьянства, тебе следовало бы стыдиться и унывать. Тогда вина была бы произвольная, но если они происходят от насилия другого, то стыдиться должно не тому, кто терпит, но тому, кто делает обиду и насилие. Так и на площади, если во время ссоры один толкнет другого и повергнет на землю, мы все обвиняем толкнувшего, а не упавшего. Итак, если похвально переносить обиду, причиняемую людьми, то зачем будет стыдиться? Как бы какого предусудительного дела тот, кто благодушно переносит бешенство злейшего демона, совершающего то же самое? Да, и вот еще другой отрывок из письма. Когда сладострастный пленяется всякую красотою телесную, тогда он ничем не различается от беснующегося. Будучи облечен одеждою, но не имея истинного одеяния, лишенный приличной ему славы, он всюду бегает обнаженным, подобно бесноватому, поражая себя не камнями, но беззакониями, которые гораздо тяжелее многих камней. Итак, кто сможет связать и укротить столь бесстыдного и неистового, никогда не бывающего в самом себе, но всегда ходящего при гробах? Подлинно таковы жилища блудников, исполненные великого зловония и гнилости. А что сказать о сребролюбце? Не таков ли и он? Кто может когда-либо связать его? Каждодневные страхи, угрозы, увещания и советы, но он все эти узы расторгает. Если кто придет освободить его от уз, заклинает не освобождать его, почитая величайшим для себя мучением не быть в мучении. Что может быть бедственнее этого? Бес, хотя презирал людей, но по велению Христову покорился и немедленно вышел из тела. А этот грешник не повинуется и по велению Христову, хотя он каждодневно слышит его слова. Вот потрясающе сказано, да? Здесь обыгрывается вот этот эпизод из Евангелия, исцеление бесноватого, который жил в гробах, да, там один или двое по другой версии. И Златоуст как бы обыгрывает эти смыслы. Он говорит, что тот не мог расторгнуть, ну, тот расторгал свои узы, а человек, подверженный страсти, допустим, в сребролюбие, тоже все узы расторгает. И если даже кто-то придет освободить его, он не хочет освобождаться, почитает для себя мучением не быть в мучении. Да? Он хочет быть зависимым от вот этих своих уз, уз страсти. Вот. И в этом отношении он хуже того бесноватого, который, по крайней мере, был исцелен Христом, не отказался от этого исцеления. А человек, одержимый страстью, он исцеляться не хочет. Вот такая интересная вещь. Так что, когда мы боимся, да, там увидим, рычит кто-то в храме там, или что, надо за себя бояться на самом деле. Тут уже все понятно, а вот у тебя может быть то же самое все, но еще просто ничего не понятно. Но, конечно, бесноватость – это проблема, проблема, которую для себя бесноватый решить не может. Тут нужна помощь Божия. И с древности вот существовал такой институт экзорцизма, заклинания злых духов. Были такие особо благочестивые миряне или там священники, вот, которые этим занимались. Есть у нас еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, Сергей, это Виктор.
Здравствуйте, Виктор.
Такой вопрос. А правда ли, что патриарх Кирилл снял свое благословение с радиостанции «Радонеж»? Спаси Господи.
Спаси Господи, нет, это неправда. Мы таких известий не получали. Из патриархии нам никто не звонил. Так что ничего такого не знаем. Слава Богу. Работаем всю жизнь по благословению нашего священноначалия. Вот. Так что все хорошо, не переживайте. Итак, что еще здесь я хотел сказать? Насчет одержимости страстями, да? Помните мытарство блаженной Феодоры? Вот сегодня много спорят, это все-таки церковное учение или не церковное учение. С одной стороны, оно не догматизировано, да, на великих вселенских соборах не было утверждения там почитать истинность мытарства, да, там нет такого. Но, с другой стороны, во-первых, эти материалы вошли в житейную литературу. Мы знаем житие Василия Нового, вот, в котором есть описание вот этой истории про блаженную Феодору. Но это XI век, может кто-то сказать. Но на самом деле есть свидетельства и более древних отцов. Например, на азбуке.ру можете найти Кирилла Иерусалимского, или Александрийского, сейчас точно скажу. О слово о мытарствах, да, он прямо об этом пишет. Сейчас вам скажу точно. Так. Да, это Кирилл Александрийский, только у него произведение называется «Слово об исходе души и страшном суде». И вот он там... мытарств находит гораздо больше, чем 20. Да? У Феодоры, по-моему, 20 было. Потом святитель Иоанн Милостивый тоже вот, выделял 21 мытарство. То есть многие древние отцы об этом писали. Это часть церковного предания, и это очень понятная идея на самом деле. Мытарство нужно победить при жизни. Что такое мытарство? Это зависимость человека от той или иной страсти. Да, если человек побеждает страсть при жизни, то там он это мытарство не проходит. То есть там будет некоторая проверка человека на его любовь. Любовь к Богу или к страсти. Вот что в нем, чего в нем больше. Допустим, идет человек к Богу, вот душа идет к Богу, отделилась от тела, она идет к Богу. И вдруг по пути... какой-то гамбургер огромный. Говорит, зайди ко мне на минутку. Вот. И человек, если он был зависим от гамбургера, он говорит, скажет Богу, сейчас, я буквально на 5 минут, да. Или там блондинка какая-то из-за угла выходит, вот, и подмигивает, говорит, зайди на 5 минут. Вот вам, пожалуйста, мытарство блуда. Да, и если человек был одержим при жизни, он не сдержится. То есть страсть, как руководила им там, она будет руководить и там. Вот, душа уходит в иной мир с запечатлением неким вот этих страстных движений. И в том ужас, что она не может эти страсти удовлетворить, потому что тела уже нет, и жизни земной привычной нет, а страсти остаются. И некоторые церковные писатели даже пишут о том, что именно это будет источником мучений человека. Да? Не Бог будет мучить человека, он что, мучитель Бог? Да нет, конечно. Он благ. А страсти, которые человек сам в себе культивировал, они будут теми злыми червями, о которых говорит Христос. Да, червь, не, там, этот неусыпающий. Вот, это страсти. Так что вот такие места евангельские, где так ярко и так страшно говорится о бесновании, да, они для нас являются таким уроком, да, такой холодный душ для современного человека, который привык действовать по всем своим желаниям. Вот хочу и все. Вот я хочу, а мне хочется. А вот это бесконечное «хочу», оно превращается в то, что человек становится зависимым. Слава Богу, у нас сейчас пост, и как раз время освобождаться от зависимостей. Вот можно представить себе человека в виде такого треугольника. На вершине треугольника мы напишем «дух», посередине «душа», а внизу «тело». А вот так был создан человек изначально. Дух, душа, тело. Дух общался с Богом, повелевал душе, а тело послушно выполняло уже задания души и духа. И получалась такая гармоничная структура. Бог влияет на дух, дух – это орган богообщения. Дух влияет на душу, и человек, он такой одухотворенный получается. Да? Тело его становится некой лошадкой для души, для духа. И послушно исполняет Божью волю. Но в грехопадении эта структура перевернулась, пирамидка перевернулась. И отныне телесные наши отправления давят на душевные, душевные задавливают духовные. И дух человеческий не может с Богом общаться, потому что он погребен под грудой вот этого хлама. И Богу трудно до человеческого духа достучаться, потому что человек очень телесный, очень плотской, только о материальном и думает, максимум о душевном. Мы должны разграничивать телесные отправления человека, душевные и духовные. Но с телесными понятно, то, что к телу относится непосредственно. А душевные и духовные иногда путают. Допустим, говорят, мы ходили в филармонию слушать, допустим, кубанский хор, и получили огромное духовное наслаждение. Вот нет, это наслаждение душевного порядка. Вот душевные отправления в человеке, они отвечают за искусство, да, эмоции, вот какое-то эстетическое наслаждение, за чувства такие внешние, поверхностные. А то, что касается духовного, это, допустим, пост, это молитва, это богослужение, покаяние. Вот это вещи уже, которые имеют духовный характер, хотя влияют и на душу, и на тело тоже. И вот эта пирамидка перевернулась, и мы постом ее выправляем, пытаемся в какой-то максимальный для нас приемлемый градус ее вернуть, да, настолько, насколько возможно. Есть у нас еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Алло, добрый вечер, брат Сергей, Москва, Надежда. Вот вы говорите сейчас о страстях. Знаете, вот вы сейчас просто мне оцените. Страсти это нет. Я вот, допустим, очень милосердно отношусь к животным. Ну вот как-то подбираю там каких-то котят несчастных, не знаю, там, голубей раненых. Вот если так я буду идти к Господу и вижу раненого голубя, но я, конечно, не подниму его, потому что я же понимаю, что я иду к Господу на суд, но я буду это понимать. Но здесь-то на земле, ну вот как вот мимо пройти? Вот это вот грех, не грех, как к этому относиться? Спасибо.
Угу. Ну, Господь вам дал такое милостивое, сердобольное сердце, так что, мне кажется, это дар Божий. Не каждый действительно может так реагировать на боль живого существа. Но Писание говорит нам, блажен, кто и скоты милует. Вот у вас есть такая любовь, и, наверное, это дар Божий. Так что, мне кажется, слава Богу, все хорошо, вы хорошо поступаете. Вот. Это ведь тоже творение Божие, и тоже оно совокупно стенает и мучается с нами, вот, ожидая нашего усыновления, нашего искупления. И человек создан как венец творения, как царь творения. Мы же вот цари над этим всем творением, которое нас слушается, да, и которым человек должен по-хорошему, как добрый царь, повелевать. Не так, что после человека потом остается выжженное пепелище, а так, что твари всей хорошо, и человеку хорошо, и твари хорошо. Вот так бы нам жить, но, к сожалению, не получается так у нас. Но если вот у вас так сердце настроено, то дай вам Бог миловать зверушек, помогать им. Вот, это хорошо все. Итак, про страсти мы говорили, да, и про их связь с беснованием. Да, тут пишут в соцсетях, нас сейчас смотрят, что вопросов не слышно. Да, я буду, если что, вопросы озвучивать. Прошу прощения, я об этом забыл. Вот, что интересно еще в этом повествовании евангельском, в том, что видно цель, которую преследует бес, вселяясь в человека, он хочет его погубить, да, как Христос говорил в другом месте, убить и погубить, как бы говорится о двух смертях, мы помним, что есть две смерти, апокалипсис нам открывает, что есть смерть вторая, да, там есть разные толкования, но предположительно, что есть смерть физическая, как отделение души от тела, а есть смерть духовная, как отделение души от Бога. Вот. И эта смерть гораздо более страшная. И вот дьявол, у него цель убить и погубить. Убить дважды. Лишить человека Бога и погубить его и телесно. Вот он желает убить, по сути, этого отрока, отрока кидает его в огонь и часто в воду, то есть в те стихии, в которых человек жить не может. Мы можем вспомнить что-то подобное в эпизоде с гадаринским бесноватым, да, когда Христос выгоняет беса из него и отправляет весь этот легион бесов, свиней, и свиньи бросаются в море, тонут. То есть вот прекрасно показана цель дьявола, когда он вселяется в человека. Что он вообще хочет от человека? Что бы он там ни предлагал лестного, как он Христу говорил, бросься вниз, ангелом своим заповедует о тебе, да, там, поклонись мне, я тебе дам всем, все богатства мира, камни сии, сделай хлебами. Вот эти его подсказки все, якобы благие, да, и все его обещания, ничего не стоящие, это попытка поставить человека на путь, который приведет его к погибели, к смерти телесной и смерти духовной. Поэтому с дьяволом сделки невозможны, ему никогда нельзя верить. И шепот его, этот такой страстный шепот, греховный шепот, который нас влечет ко греху, слушать нельзя. И распознавать нужно на уровне прилогов, как советуют отцы. Но это уже практика духовной жизни. Как апостол Павел говорит, что чувства христианина навыком должны быть приучены к развлечению добра и зла. А это все практика, это опыт. Все, друзья, рад был с вами общаться. Надеюсь, до следующей субботы мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, до свидания.
В эфире «Всемирное русское православное вещание» Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Господи.